Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь Радио «Вера» и программа «Светлый вечер». Сегодня у меня в гостях, меня зовут Константин Мацан. Очень долгожданный и высокий, я бы сказал, высококультурный гость, заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский. Добрый вечер.
Добрый вечер, но я не совсем высокий, у меня средний рост, 1,76 м.
Наше досье.
Александр Журавский родился в 1970 году в Казани. Окончил Казанский авиационный институт и православный Свято-Тихоновский богословский институт по специальности религиоведения. Кандидат исторических наук, кандидат богословия. Исполнял обязанности председателя по канонизации Казанского епархиального управления. Участвовал в возрождении Казанской духовной семинарии, в которой стал проректором по учебной части. Работал в церковно-научном центре «Православная энциклопедия», а также заведовал редакцией политологии научного издательства «Большая российская энциклопедия». Руководил департаментами межнациональных отношений Министерства регионального развития и Министерства культуры Российской Федерации. В 2015 году назначен заместителем министра культуры России.
Если посмотреть вашу биографию, ваш послужной список, то можно найти факты, которые, ну, могут показаться не очень обычными для госслужащего, для чиновника. Например, по одному из образований вы религиовед. Вы закончили, значит, Свято-Тихоновский университет.
Ну, тогда еще это был Богословский институт.
Да, тогда это был Богословский институт. А вы кандидат богословия.
Да, и кандидат исторических наук.
Да, и какое-то время преподавали, были проректором Казанской духовной семинарии.
Совершенно точно.
А сейчас госслужба, потом это был Минрегионразвития, сейчас это Министерство культуры. Понятно, что у Бога ничего случайного не бывает, и Господь ведет своим путем человека, и даже самые странные вещи могут сочетаться. Но как вы для себя это оцениваете, такое вот, может быть, на первый взгляд, необычное сочетание? Церковная работа и потом госслужба, это как бы одна дверь закрылась, другая открылась, или это все вот какой-то единый процесс для вас, и одно плавно в другое перетекало?
Понимаете, для меня нет никакого противоречия. Многие задают мне вопрос, случайные и неслучайные люди, а как ты в себе это сочетаешь? Я говорю, у меня нет внутреннего конфликта. Точно так же, естественно, я пришел в церковь. Я пришел в церковь через литературу, через Достоевского. И реализовал это вначале эстетическое любопытство и пытливость молодого ума через крещение. Правда, я шел к этому не быстро, наверное, в течение 3 лет. И крестился на первом курсе института. Это было в Казани, когда я учился в Казанском авиационном институте. Потому что у меня первое образование высшее техническое. Ну, не авиатор. Теплофизика и аэродинамика. Вот. Так что ничего небесное мне было не чуждо изначально.
Да, да, хорошая интерпретация.
Да, и я одновременно занимался еще и изучением. Мне были интересны какие-то альтернативные истории всю жизнь. И в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х годах, вы помните, мы все были глубоко погружены в «Огоньки», в «Современники», в «Знамя» и прочие толстые журналы. Мы все открывали для себя заново. У меня был любимый глянцевый журнал «Наше наследие». Я пожелаю всем радиослушателям, чтобы наш современный глянец мог когда-нибудь дотянуться до нашего наследия тех лет.
А что это был за журнал?
Это был Лихачевский журнал, фантастический с точки зрения полиграфического подхода, да, и фантастический с точки зрения, ну, субстантивного наполнения, содержательного наполнения, потому что это были интересные статьи о том, о чем мы не знали, о русской литературе, о поэзии, о поэтах. Это были, публиковались переписки тех, кто находился в заключении. Это вообще очень многое раскрывало наше сознание и его атрибутировало новыми смыслами, если хотите. Мы, вот я, во всяком случае, для себя открывал очень многое, что мне было недоступно в силу того, что я воспитывался в семье военнослужащего, и литература присутствовала как жизненная потребность, но не как форма моего систематического образования. В этом смысле я согласен с Андреем Битовым, что мы все самообразованцы. Правда, это про шестидесятников говорил. Но в каком-то смысле мы, пережившие конец 80-х, начало 90-х годов, книжный, театральный бум, значит, вот вы тоже такие самообразованцы.
А вы помните, что вас больше всего перевернуло из того, что вы читали или увидели?
Знаете, ну, сложно. Я же шел тоже так любопытно. Я вначале интересовался политической историей. Я читал, зачитывался в библиотеках различными стенограммами пленумов ЦК, чтобы выяснить, кто такой Бухаров, Бухарин, Рыков, Зиновьев и так далее. И действительно,
серьезное времяпрепровождение.
Уклоны, правый, левый, ножницы Бухарина и так далее.
Какое время люди в библиотеке ходили?
Да, спецхраны в том числе, когда они открылись. А где-то вот как раз на первом-втором курсах я стал интересоваться церковной историей. И тоже альтернативной, потому что ничего нельзя было понять из тех описаний, очень кратких и лаконичных, которые имелись применительно к 20 веку. Меня интересовали 20-30-е годы, как происходила революция, как происходил слом сознания, как происходил отход от церковности, как от государственной церковности, так и от
человеческого
бытования, да, в культурно-религиозной традиции. Вот. И тем более, что это все накладывалось на какие-то периодические публикации. Ну, например, переписи конца 30-х годов, когда, вы помните, обнаружилось, что подавляющее большинство после всех этих безбожных пятилеток, подавляющее большинство советского населения оказалось верующим, после чего те, кто занимался всесоюзной переписью, был расстрелян, и перепись осуществили заново уже без вопроса религиозной.
Переписали.
Вот, и постепенно у меня оформился интерес к церковной истории. Я его реализовал тем, что я пошел в Государственный архив, Национальный архив Республики Татарстан, так он назывался. Тогда я был поражен, какое количество архивных документов было просто не разобрано. Я работал с делами, которые были не проброшированы, не пронумерованы. Я был первым исследователем церковных архивов обновленческого и староцерковнического епархиальных управлений. Это и первый клировый, и практически
один из первых.
Это у нас 91-93 года, ну и дальше, соответственно, я этим занимался, но потом уже появились и другие историки, и краеведы, которые стали заниматься церковной историей. И тогда же, чуть позже, точнее, я вступил в братство святителя Гурия Казанского, тогда это было восстановленное братство, потому что это братство существовало еще в XIX веке, его основателем был известный миссионер и просветитель, его называли апостолом казанских инородцев, Николай Ильминский. Он был директором инородческой семинарии в Казани, но он был переводчиком и организатором переводческого дела на языки поволжских народов, переводов священного писания, формирование азбуки, алфавита. И те, кого называли черемисами, а сейчас марийцами, ватиками, а сейчас удмуртами, крещенными татарами, а сейчас кряшенными, много алтайских народов благодаря ему, были не просто, находясь не просто в крещенном состоянии, а благодаря ему появилась система образования и обучения в христианской вере. Нужно сказать, что ему предстояло выдержать достаточно серьезное давление, потому что многие считали, что образование на инородческом языке, да еще и перевод на инородческий язык, тогда назывались инородцами, те, кто были, так сказать, не представителями русского народа, и ему предстояло достаточно сложное и неоднократная полемика с теми, кто считал, что он занимается ерундой, а нужно заниматься русификацией и ассимиляцией. Но в результате он оказался прав, потому что дети, которые получали образование на своем языке, постепенно изучая русский язык, и которые изучали Священное Писание на своем языке, а постепенно переходили к русскому Новому Завету и русской псалтыре, эти дети оказывались глубже в вере, и среди таких воспитанников, в том числе церковно-крещенской татарской школы, извиняюсь, центральной крещенно-татарской школы, вот среди воспитанников этой школы, которую основал Ильминский, братство святителя Гурия, было очень много воспитанников, которые потом приняли священный сан и образовали инороческое духовенство. Это были сотни священников, потом даже епископы, которые возникли просто как социальная группа, церковная группа внутри церковной иерархии благодаря Николаю Ивановичу Ильинскому.
Мощный миссионерский проект.
Мощный миссионерский проект. При этом это был действительно удивительный человек, абсолютно бессеребренник, человек, который не искал славы, который очень любил это дело. И человек, который напрямую общался с министрами народного просвещения и с оберпрокурорами, в том числе Победоносцевым. Вот. Ну, можете себе представить, ну, для просто сравнения, что если бы, например, ведь что такое народческое училище, среднее учебное заведение, ну, допустим, директор педагогического училища сейчас бы общался с федеральным министром образования или федеральным министром культуры, вот, и с кем-то высокопоставленным чиновником, замглавы администрации президента. Ну, вот это примерно такой уровень.
Да, сильно. Я все-таки верну нас к вопросу моему первому. А в семинарию вас каким образом судьба занесла?
Это долго, конечно, происходило, но поскольку я в некотором смысле идеалист и как сейчас, ну, модно теперь говорить, перфекционист, человек, который хочет, чтобы все было совершенно.
Перфекционист-идеалист, такая смесь гремучая на самом деле.
Да, ну, не знаю. Во всяком случае, я считал своим идеалистическим восприятием мира, что должна быть восстановлена Казанская духовная академия. И даже не сама академия, смысл ведь не в том, что восстановить образовательную единицу в этом университетском городе, каковым является Казань. А задача, она другая. Задача, чтобы потенциально православное или культурологически православное население края Казанского имело возможность получить достойное образование. Раз. Во-вторых, это, конечно, восстановление научных школ, которые существовали. Это и, в общем, ориенталистика.
То есть востоковедение.
Востоковедение. Это и очень серьезная историческая школа, связанная с изучением отечественной церковной истории. Ну, и это была достаточно мощная переводческая школа, потому что именно там издавались творения святых отцов, и, значит, первые переводы, значит, постановлений Вселенских соборов. То есть вот эта работа научная и переводческая, которая, конечно, проходила во всех духовных академиях, но, тем не менее, и в Казанской академии имела место быть. Вот. Да и вообще очень много было исследований, связанных с отечественной церковной историей по монастырским архивам, в частности, архив Соловецкого монастыря тоже там находился в Казанской духовной академии. Вот. Ну и рубеж 19-20 века – это выдающиеся профессора Казанской духовной академии, философ Виктор Иванович Несмелов, например, или Илья Степанович Берников, канонист очень известный, очень влиятельный в русской церкви. Да много можно называть этих имен.
Вам удалось ваш идеалистический план выполнить?
Ну, понимаете, здесь, конечно, мы столкнулись с грубой реальностью в виде отсутствия достойных помещений, потому что здание Казанской духовной академии было занято больницей. Ну, сейчас рассматривается вопрос, кстати, о том, чтобы вернуть это церковное здание, насколько я знаю. Вот, а здание духовной семинарии занято геофаком Казанского университета в центре города. Поэтому здание семинарии, вначале училище, первый год было духовное училище, потом семинария, оно разместилось на окраине города. Это было новопостроенное здание, примыкало к приходской церкви, и постепенно стала налаживаться какая-то жизнь. Ну, мало кто верил, что этот проект вообще удастся. Как всегда, у нас очень много в начале пути пессимистов, но по мере того, как проект оформлялся и все становилось как-то на почву, все пессимисты... Традиционно, это не применительно к церковным проектам. Все пессимисты начинают говорить: ну я же говорил, что это состоится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Журавский, заместитель министра культуры Российской Федерации, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вы сейчас так интересно рассказывали про перевод Библии, обучение для инородцев, иноверов и работы с вот этими национальными меньшинствами. И вы сами потом много лет занимались в Минрегионразвитии именно темой межнациональных, межэтнических, межрелигиозных отношений.
Вы знаете, еще до того, как я в Минрегионе начал этим заниматься, мы сделали проект с петербургским отделением Российского библейского общества по переводу Нового Завета на кряшинский язык. Поэтому кряшины Татарстана и других регионов получили завершенный перевод, то, что не завершил Николай Иванович Ильминский, завершили мы вместе с кряшинским духовенством и кряшинской интеллигенцией. И для меня это был очень важный проект, потому что он позволял объединить очень разрозненное кряшинское сообщество.
А вот смотрите, есть такая хрестоматийная история про то, как святой Иннокентий Московский, переводя молитву «Отче наш» для алеутов, вместо слов «хлеб наш насущный дашь нам днесь», используем слова «рыбу нашу насущную», потому что алеуты не ели хлеба. Вот у вас были подобные какие-то трудности перевода в этой работе? С какими деталями, с какими особенностями этого языка нового вы столкнулись?
Во-первых, начнем с того, что большая часть основных понятий была уже выработана Николаем Ивановичем Ильминским. И он действительно в этом отношении все выдающиеся переводчики церковные, они действительно чувствуют лингву, чувствуют язык. И Николай Иванович Ильминский, когда вырабатывал основные понятия церковного перевода, библейского перевода, новозаветного перевода, он, конечно, адаптировал этот перевод к мировосприятию кряшинского населения. И да, конечно, таких примеров достаточно много. Для того, чтобы, скажем, сознание... А ведь кряшины это были не мусульмане, что вы должны тоже понять. Это скорее такое полушаманское состояние, полуязыческое. И, кстати, аргументом в пользу того, что кряшины – это именно те, кто не был под исламом, является чистота кряшинского языка. Потому что язык не имеет заимствований из фарси и арабского языка. Это означает, что... он не находился под культурным влиянием ислама. Потому что, в принципе, язык очень консервативный сосуд. Если ты нальешь какую-то традицию, оттуда эту традицию вот просто так не выскребешь на протяжении 100, 200, 300 лет. Вот, потому что по языку, как вы знаете, реконструируется история тысячелетняя история народов. Вот. И в этом смысле, как говорят, как говорили в одно время татарские исследователи, филологи, они говорили, крещено-татарский язык, ну, правильнее был бы кряшенский язык говорить, это молочный татарский язык. Что значит молочный? То есть это язык, который был до ислама.
Вот часто, когда возникает разговор о переводе Евангелия и Библии на какие-то языки, особенно когда речь идет о таком таком полирелигиозном регионе, как Казань, Татарстан, всегда возникает вопрос у скептиков всех этих проектов, а зачем это делать? Вот неужели религия не разделяет? Вот жили бы люди и жили бы, а вот вы этих тащите в православных, и как они потом будут жить там со своими соседями мусульманами? То есть многие видят в религии фактор, на самом деле, разделения и конфликтов. А вот что вы об этом думаете? Что вы готовы таким критикам отвечать?
Я не совсем понимаю, в общем, в чем смысл вопроса и в чем смысл критики. Ведь это многое зависит от того, какого мировоззрения разделяет вопрошающий. То есть, если это вопрос агностика, соответственно, один ответ. Если это вопрос верующего, то это другой ответ. Если агностик задает вопрос, значит, таким образом он ставит, в принципе, под сомнение смысл существования церкви и веры. И агностический ответ на существование веры – это форма самоуспокоения, релакса, это комфортная система ценностей, которая позволяет тебе не сойти с ума в условиях этого жестокого мира. И для агностика или позитивиста, неважно как, мы назовем человека неверующего, некоторые называют нехристем.
Мы не будем так сгущать краски.
Вот, это я так шучу, конечно, да. Только в определенной парадигме, может быть, говорить. Так вот, если мы рассуждаем вот таким образом, тогда, конечно, религия воспринимается как некое социальное сообщество людей, преследующих определенные цели, часто властные, с целью завоевать пространство, с целью, значит, обольстить ум, с целью затуманить сознание. Ну, в общем, если совсем уже релятивистски к этому подойти, то мы придем к классической формулировке «религия – это опиум для народа». Вот. А если мы отвечаем на вопрос верующего человека, то понятно, что верующий человек исходит из следующего положения, что моя вера и есть истина. Истина с большой буквы, и их не может быть несколько, тем более много. И если это фундаменталистский вопрос, то есть вопрос, исходящий из предположение, что зачем вообще какой-то другой религиозный проект, если есть мой, то, конечно, и ответ другой. Да, ты веруешь, стой своей веры, но при этом есть люди, которые не исповедуют этого твоего религиозного убеждения. И здесь либо, если ты считаешь целесообразным и чувствуешь такой религиозный призыв, ты занимаешься миссией. Если не чувствуешь, то просто тихо веришь. Но и этой тихой веры достаточно, как говорил нам Серафим Саровский, для того, чтобы спасти тысячи.
Ну, люди, задающие вопрос, который мы сейчас обсуждаем, мне кажется, как правило, многие, во всяком случае, исходят из того, что, вот смотрите, религия – это частное дело. Вот верь – верь. Ходи в церковь или в мечеть, или в синагогу, храни этот очаг у себя в душе. Тогда ни у кого никаких проблем не будет. Но как только ты открыто в СМИ, в разговоре, в каком-то мероприятии говоришь, вот я православный, а сосед твой говорит, а я мусульманин, вот тут, говорят скептики, возникает конфликт. Поэтому давайте мы как бы религию ограничим таким вот узким кругом часто религиозной практики. И тогда всем будет хорошо.
Вы знаете, это говорят люди, не практикующие никакой веры обычно, или сталкивающиеся с экстремистскими проявлениями религиозности, что тоже возможно. Но мой, например, религиозный опыт сосуществования с людьми другой веры в том же Татарстане, в той же Казани, я знал, например, Валиулу Якубова, которого убили, как вы знаете, во время террористического акта имама одной из мечетей, который был исламским богословом и активно выступал, собственно говоря, с 90-х годов, даже с конца 80-х, против ваххабизма. В результате был убит одним из приверженцев Хизбут-Тахрир, запрещенной экстремистской организацией. В России запрещенной, естественно. Вот. И мы, например, никогда, так сказать, не подвергли... Конечно, мы полемизировали, иногда подтрунивали друг на друга, но это было доброе подтрунивание. Вот. И если я постился, то он это понимал, и если у него был свой пост, то я понимал это. И понятно, что человека глубоко убежден. Понятно, мы вели какие-то богословские дискуссии, но они никогда не переходили на личности и никогда не приводили к какому-то экстремизму. Вообще, я должен сказать, что экстремизм – это либо форма молодого неокрепшего сознания, неофитского преимущественно, который, когда максимализм переходит в экстремизм, либо это такая, я бы сказал, это переход фундаментализма в политический проект. Вот тогда возникает экстремизм как форма достижения нелегитимными, нелегальными, часто силовыми и насильственными методами своих задач, которые уже переходят из религиозного проекта в политический или из религиозной плоскости в плоскость политическую.
Иными словами, как философы говорят, да, есть разница между религиозной терпимостью на уровне учения, когда я признаю, что моя истина истина, и она одна. И тут не может быть религиозной терпимости, потому что иначе я релятивист, иначе и ваша истина хорошая, тогда у меня нет своей истины. Но это не означает, что нет такой терпимости на уровне поступков.
Ну, просто это просто разные плоскости. Если мы говорим про плоскость догматическую или вероучительную, то, конечно, здесь никакого компромисса быть не может.
Иначе это равнодушие просто, и безразличие.
Нет, просто нет, просто верующий человек держится своей веры. А вот в сфере социальности здесь возможен не только диалог, но и сотрудничество. И это единственная форма или формы диалога и сотрудничества, которые позволяют жить в мире людям разных вероисповеданий.
А вот смотрите, как раз к этому вопросу. Я в одном вашем интервью прочитал, вы как-то сказали, что вы как эксперт в свое время занимались темой интеграции турецких мусульман в немецкое общество. Вот, в принципе, сегодня Европа миграционный кризис переживает, и как раз вот тема, которую мы сейчас обсуждаем, всплывает на поверхность. Приезжают люди иной культуры в регион со своей сформированной культурой. А как вы оцениваете нынешний миграционный кризис?
Ну, это, собственно, был отложенный эффект неправильной политики Федеративной Республики Германии и очень многих других европейских государств. Потому что они изначально интеграционный проект рассматривали через ассимиляцию. Вот проект интеграции через ассимиляцию – это изначально глубоко заложенный ментальный конфликт, потому что...
Вот сейчас подвесим интригу и через минуту к этой теме вернемся. А у нас в гостях сегодня в светлом вечере Александр Журавский, заместитель министра культуры Российской Федерации. Это в светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся и скоро в этой студии снова встретимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».